Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на рождественскую тему, которая будет называться «Нисшедший». Как бы там ни было, но со многими из вас мы общаемся через наш сайт уже 9-й год, поэтому сердечно поздравляю вас всех с наступающим праздником Рождества Христова 2014 года. Я думаю, что нетрудно догадаться, о чем и о ком будет идти речь. Поэтому обратимся к посланию Ефесянам, глава 4, стих 10. «Нисшедший он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы он все исполнил». Переводчики русской Библии допустили в этом тексте грубую ошибку и конец предложения написали таким образом: «дабы наполнить все». Задание Иисуса от Отца заключалось в том, чтобы Он исполнил на земле задание. Возьмем этот стих за наш главный текст. Для нас, детей Божьих, это очень радостная тема. Иисус, нисшедший к нам на землю с целью спасения людей по благодати. Этот, восшедший превыше всех небес, есть никто иной, как Христос, Сын Божий, с которым мы постоянно имеем дело, имеем с Ним общение. Благо тому человеку, который не уходит из школы, не уходит с пути Бога, но идет ему навстречу. Поэтому пророк Исаия называет его в книге пророка в главе 9 стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Выражение «чудный» является одной из многих характеристик Бога о Своем Сыне. Так Бог рассматривает Своего Сына и ожидает, чтобы и мы, люди, рассматривали Его так, чудный. Совершенно иначе рассматривают Сына Божьего и совершенно иначе характеризуют Его мирские люди, когда Небесный Отец давал свидетельство о Сыне. Эту человеческую сторону тот же пророк Исаия сообщает нам в главе 52 стих 14. «Как многие ужасались, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Или в главе 53 стих 3. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Здесь мы имеем три высказывания о нашем Господе Иисусе. Первое высказывание исходит из перспективы живого и единого Бога. А второе и третье высказывания, которые исходят с точки зрения людей, в корне отличаются от точки зрения Бога. Все люди, которые во время благодати не придут к Иисусу с покаянием в своих грехах и не передадут Ему свою жизнь, в конечном счете ужаснутся перед Ним у великого белого престола, когда их будут судить все дети Божьи вместе с Иисусом. Это ужасание и презрение, о которых мы читали у пророка Исаии в главе 52 стих 14 и глава 53 стих 3, началось уже в то время, когда Господь Иисус в плоти находился здесь на земле. Но это ужасание и презрение закончится, когда Иисус откроется этим людям как судья для вечности, для вечных страданий в огненном озере. Он имеет в своих руках власть определять жребий погибших людей. Чудо спасения не было или не будет исполнено для тех, которые не уверовали за время благодати в этого чудного Бога. О них мы скромно можем сказать, что они не хотели верить. Это и есть повод их вечного ужасания и презрения. Имя «чудный» так подходит нашему Господу Иисусу, как никому другому. А подходит это имя «чудный» как для Сына Божьего, так и для Сына Человеческого. Ибо в нем мы должны видеть чудный совет Бога, должны видеть советника из вечности, как читаем у пророка Исаии в главе 9 стих 6. Уже из вечности он определил весь свой план спасения, а мы познаем его в его пребывании в плоти на земле во всех сообщениях четырех Евангелий. В этих четырех Евангелиях мы познаем его всюду в удивительном формировании. В чудном скрыта тайна блаженства. Это дело, которое исходит непосредственно из рук этого чудного, как читаем в первом послании Тимофею в главе 3, стих 16, что Бог явился или открылся нам в плоти. И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И он, как эта тайна, и сегодня еще так велик, каким он был во все времена. А иначе это и быть не может. Где эта тайна открывается, где Иисус Христос открывается, там открывается также божественная слава. Это такая слава, для которой мы должны иметь острый взгляд. Это такая слава, которую стоит рассматривать. Это такая слава, которую все дети Божьи уже сегодня носят в себе, как мы это рассмотрели в предыдущей проповеди «Надежда славы». Об этом мы читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стих 27, которым благоволил Бог показать такое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Эту Божью славу, которую носят в себе все искупленные кровью Иисуса, мы можем и должны рассматривать и охватить. Человеческий разум и духовная способность не могут постичь этих вещей, чтобы до определенной степени открыть эту тайну. Без водительства Святого Духа, которого они не имеют, они не могут этого достичь. Поэтому и читаем в первом послании Тимофею в главе 2 стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и получили Святого Духа и достигли познания истины. Познание истины человек может получить только после покаяния и получения Святого Духа. Тысячелетия тому назад один человек по имени Агур задал в притчах такой вопрос. Читаю из притчи глава 30 стих 4. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли?» Иеремия 5 стих 22. «Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли?» В это время Иисус Христос был еще далек от откровения. Но этот Агур жил с Богом в общении. На основании этого общения Бог наделил его великой мудростью, чтобы открыть вопрос всех мудростей людей, чтобы нам задать этот вопрос мудрости. «И какое имя сыну его?» Совершенно ясно, что Господь Иисус уже тогда имел это имя выше всякого имени, как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стих 9. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». На вопрос Агура мог ответить только Бог. Новозаветно этот ответ гласит: «Никто не знает Сына, кроме Отца». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Поэтому и Агур, задавая этот вопрос, не получает на него ответа. Для того, чтобы назвать святое имя Сына Божьего, он сам должен был в плоти прийти на землю, и возвестить об этом имени мог только архангел Гавриил, и не меньший, как об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 30 по 32. «И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». А с этим именем Бог дает сразу обетование. Это является исходным пунктом того, что человек Агур не знал, кто является Сыном Божьим и какое у него будет имя. Нашего Господа Иисуса украшают многие имена, которые одновременно являются Его титулами. Но в имени «Чудный» заключается тайна Его Божества и одновременно тайна Его человеческого имени. И даже в том случае, если мы по благодати спасены через Его жертву, то не сможем выразить или описать нашими человеческими словами полноту Его имени. Поэтому специально для этого Бог пригласил нас в вечность. Там мы будем Ему равны и будем видеть Его, как Он есть, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем равны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Там, в вечности, мы будем в состоянии, чтобы Его глубже познать, что нам недоступно в жизни в плоти посредством наших 5 органов чувств». 700 лет до пришествия Иисуса в плоти на землю Его имя было названо. И это пророчество исполнилось при рождении Иисуса Девой Марией. Прекрасно и чудно это было выражением Его имени. Поэтому мы радуемся, что с познанием этого имени «Чудный» мы продвинулись здесь на земле в Его откровении в плоти большой шаг. А сегодня мы должны поставить вопрос: кто равен этому чудному? Никто. На основании обетования и веры нам Слово Божье говорит, что мы будем Ему равны. Это дело будущего. Одновременно это означает, что сегодня мы еще очень не равны Ему. В противном случае Новый Завет не мог бы нам сказать то, о чем мы прочитали в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. Господь Иисус был чудным в Своем рождении, был чудным во всей Своей земной жизни, в Своих словах, в Своих делах. Наш Господь Иисус был и является чудным в исполнении Божьей благодати и в Своей открытой власти. Он был чудным в Своей смерти, в Своем воскресении и в Своем вознесении на небеса. Чудным является тот факт, что мы можем установить: Отец не только воскресил Своего Сына из мертвых, но и нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2, стих 6. Все это чудные факты. Иисуса Святой Дух характеризует Христом Божьим и мышцей Бога, как читаем в Евангелии от Луки в главе 9 стих 20. Он же спросил их, то есть учеников: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Пророческий Святой Дух сообщает нам о Сыне Божьем во многих местах Писания, что Он является Божьей мышцей или даже Его десницей, то есть Его правой рукой. Исайя 52 стих 10. «Обнажил Господь святую мышцу свою», то есть обнажил своего Сына на Голгофском кресте, «пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Исайя 53 стих 1. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» А поскольку здесь читаем о Господней святой мышце и просто о мышце Господней, то этот аспект следует немного подробнее осветить. На нашем сайте имеется проповедь «Божья десница». Прекрасная проповедь с точки зрения познавания сущности Господа Иисуса. Советую вам более основательно исследовать эту проповедь. А сейчас приведу из этой проповеди небольшой отрезок, потому что ложка дорога к обеду. В нашей сегодняшней проповеди этот аспект является особо важным элементом для исследования имен нашего Господа Иисуса. То есть, что Господь Иисус, Сын Божий, является правой рукой Бога, является Его десницей. Когда я несколько раз просмотрел все места Писания, в которых говорится о Божьей деснице, то Святой Дух обратил, наконец, мое внимание на главное место, которое является ключом к разгадке смысла Божьей десницы. А Господь Иисус и наш Небесный Отец очень желают, чтобы мы это знали, чтобы мы не ходили в неведении. Ведь не напрасно наш Господь Иисус сказал о Святом Духе в Евангелии от Иоанна в главе 16, стихи 13 и 14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Главным образом обращаю ваше внимание на стих 14, в котором читаем: «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Поэтому Святой Дух указал мне на главное место Писания, которое является ключом к разгадке смысла Божьей десницы, а именно Псалм 79, стих 18. Слушаем внимательно. «Да будет рука твоя на муже десницы твоей, на сыне человеческом, которого ты укрепил себе». Этот псалом написал Асав, который имел мощные откровения от Бога. В этом стихе Святой Дух почти открытым текстом говорит о нашем Господе Иисусе, Сыне Человеческом, которого мы и видим в Божьей деснице. Да, это такое мощное и славное пророчество Бога через своего избранника Асафа, что об этом можно и следовало бы очень много сказать. Но я даже не знаю, в каком объеме вам все это нарисовать. Святой Дух привел нас к главному, к ключевому пункту и показал нам предельно ясно, что в Божьей деснице мы должны видеть Сына Божьего, нашего Господа Иисуса. А теперь мы можем сказать, что этот чудный наш Иисус Христос является Божьей десницей. Мы можем сказать, что это чудо всех чудес, Чтобы это выразить, не хватит наших человеческих слов. Поэтому в Новом Завете ставится вопрос в книге «Деяния апостолов», глава 8, стих 33. «В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется, то есть возьмется от земли жизнь его». Здесь мы одновременно видим, что Христос является основателем новой семьи, семьи Божьей или Божьим родом. Но род его кто разъяснит, кто опишет его, кто находится в состоянии, чтобы человеческими словами выразить этот Божий род? Именно об этом идет речь. У этого чудного все чудно. Он не сшел с небес, как говорит Слово Божье. И куда он не сшел? Он не сшел на землю к нам, мертвым. Это была цель его пришествия. В откровении его жизни в плоти мы видим его пришествие к мертвым, хотя Бог не является Богом мертвых, а живых, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 22, стих 32. «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но живых. Да, Он не сшел к мертвым и был мертв. И везде, где люди Его видели, где Его слышали, там люди изумлялись и выходили из себя, и даже ужасались, а некоторые прославляли Его». И все это происходило по отношению к одному, этому чудному, как читаем в следующих местах Писания. Евангелие от Марка, глава 2, стих 12. «Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видели». Евангелие от Луки, глава 2, стих 47. «Все слушавшие Его дивились разуму и ответом Его». Евангелие от Луки, глава 8, стихи 54 по 56. «Он же, то есть Иисус, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Евангелие от Марка, глава 1, стих 27. «И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». В этом чудном исполнился обетованный Божий Агнец, который совершил для всего мира искупление и спасает для вечной жизни верующих в Него. В нем исполнится также суд над безбожным миром. Тайну несшедшего, имя которого чудный, утаил от мудрых и разумных, для которых Иисус ничего не значит, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 25. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Все люди, которые не имели и не имеют сами в себе силу и не доверяют своей мудрости и разуму, склоняются перед Иисусом в молитве и прославляют Его. Поэтому Святой Дух призывает сегодня через эту проповедь таких, которые считают себя мудрыми и разумными, которые Иисуса ни во что считают, и Его Евангелие принимают за сказку. Таких людей Святой Дух призывает переосмыслить свои убеждения и позволить этому чудному Сыну Божьему спасти себя для жизни вечной, пока еще есть возможность. В заключение хочу вам еще что-то сообщить, что связано с именем Чудный, и об этом мы должны помнить. Сообщение об этом мы находим у пророка Исаии в главе 8, стих 18. «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как знамения и чудеса в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе». Когда мы читаем Слово Божье и восхищаемся им, то Святой Дух постоянно открывает нам многочисленные чудеса от слова «чудный». И не только тогда, когда мы читаем о великой, все превосходящей тайне Его личности, сшедшего с небес Христа, но в этом содержится еще что-то, а именно тайна Его Церкви. Именно эта тайна содержится в книге пророка Исаии в главе 8, стих 18. «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Об этом Израиль еще не знал и не понимал, так как в Ветхом Завете они еще не имели Святого Духа, чтобы Бог мог им открыть такие тайны. Но именно в этом мы видим причину того, что это предложение Святой Дух повторяет для нас, детей Божиих, в послании евреям, в главе 2, стих 13. «И еще я буду уповать на Него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог». Так мы читаем здесь о тайне Церкви Иисуса, о тайне Христа, о тайне Его тела, которым являемся мы, дети Божии. Этот духовный Христос совершенно по-разному теснен. Глава с неба, а все остальное – это спасенные из болота греха. Впрочем, мы это прообразно видим во многих местах Ветхого Завета. Это было причиной того, что Рахав была аннексирована, была присоединена в благословенную линию Христа. Точно так это было причиной, почему Руф, эта моавитская женщина, была присоединена к линии Иисуса Христа. В этом мы видим воплощение через носителя благословений, прообразно в Израиле, в связи с благословенными из язычников, то есть с нами. В этом мы видим тайну Церкви Иисуса, которая уже сейчас с Ним связана. В этих обетованиях, которые находятся перед нами, мы можем и должны радоваться в вере. Апостол Павел говорит по этому поводу в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 18. «Итак утешайте друг друга сими словами». Здесь речь идет о пришествии Господа Иисуса, ибо это то мгновение, когда мы будем Его видеть. А это мгновение находится непосредственно перед нами и связано с нашим объединением, с нашей главой через единый Дух, который духовно уже сейчас нас с Ним связывает. Поэтому через веру, которую Он нам дал, мы можем уже сейчас войти в полное наслаждение этого библейского сообщения. В этом мы видим чудо на небесах и на земле. Что сказал по этому поводу пророк Исаия? Читаю из главы 8, стих 18. «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как ... чудеса». А кто относится к этим детям чудо? Все люди, которые сегодня во время благодати позволили и еще позволят омыть себя кровью Агнца. А все остальные, о которых здесь не сказано, должны ужаснуться в отношении своего будущего. А в отношении всех спасенных мы можем только сказать, как удивителен его совет, его действие, что все дети Божьи принадлежат к телу Христа, что мысли его любви коснулись вашего сердца. Не имеют ли все люди мира сего все основание и всю причину сказать «да» по отношению предложения единого и живого Бога, сотворившего небеса и землю, который желает их спасти из этого мира от вечной погибели, где господствует князь мира сего? Как мы, так и все погибшие до сегодняшнего дня еще не осознали до глубины, что означает вечная погибель. Как удивителен его совет и его действия! Если мы сегодня все это слышали, то должны задать вопрос, что значит для наших сердец то, что мы сегодня слышали? Какие выводы находятся в этом для нас? В этом мы видим высказывания, которые сделаны через уста пророка Исаию столетия тому назад. Это было не предположение, но исполнение сказанного, что почти 2000 лет тому назад Господь Иисус был здесь, на нашей земле. Это является не нашим предположением, но об этом мы точно знаем. Мы радуемся тому, что Господь Иисус приходил к нам, погибшим грешникам, на землю. Тогда исполнилось то, что было сказано устами пророка Исаии. Мы не смотрим на религиозный мир, который пытается кое-что себе отвоевать, чтобы представить людям Рождество. В этом мы не видим, конечно, настоящее Рождество. Ибо в Вифлееме мы не видели никаких перегруженных витринных окон магазинов, но там открылся наш чудный Господь Иисус. Все, кто сегодня слышали Евангелие Его любви и могли понять, что Святой Дух преподнес его для вас, скажите честно, тронуло оно ваше сердце? Можете ли сказать вы Иисусу: «Дорогой Господь Иисус, сегодня Ты в Твоей любви тронул мое сердце. Я прошу Тебя, прости мне все мои грехи и войди в мое сердце, чтобы Ты сегодня во мне родился. Я приношу Тебе всю мою оставшуюся жизнь. Я желаю однажды быть в Твоей славе и желаю видеть Тебя, какой Ты есть». Я желаю, чтобы Ты осуществил во мне великое благодеяние Бога для Его прославления на все времена. А теперь мы все вместе славим Его, благодарим Его, приносим Ему все наши молитвы этому чудному Богу. Мы желаем приносить радость Его сердцу, что только возможно в нашем послушании, верности и всей нашей отдаче. Аминь.